Неплохая теория, да, что вот это все только для того, чтобы навязывать нам свое мнение. Только для этого и содержится YouTube. Хорошо, это, наверное, не так. Тогда почему всех прорусских блогеров рано или поздно выпиливают? Куда делся Стас Ай как просто, и после чего он исчез с YouTube?
Здорово, пизда у коровы. Господи, что это со мной происходит? Стас из 2018-го вернулся, полдундра! Но на самом деле нет, не вернулся, просто привлекаю ваше внимание, просто моя любимейшая реклама. Я недавно гулял по Москве и увидел свою любимейшую просто рекламу, когда вот просто вот так вот морда собаки по самый нос, там разных пород, прям на остановке написано «Ваша собака у нас». И типа это реклама приюта или магазина какого-то с зооживотными, но мне показалось это прикольно, поэтому я решил привлечь внимание. Это из разряда «Как снять двушку», объявление, которое никогда не получается прочитать правильно даже с 10-го раза. Но на самом деле я сегодня хотел бы сделать небольшое объявление, потому что у меня стартует моя фирменная передача «Стас разберется» на радио «Спутник». Она будет выходить с понедельника по четверг в 8 утра. Каждый понедельник, вторник, среду и четверг в 8 утра и до 10 утра я буду вещать на радио «Спутник». Так что я теперь радиоведущий. Обычно меня, когда представляют на каких-нибудь выступлениях, говорят, вот телерадиоведущий, хотя просто по сути те телепередачи, которые я вел, они транслировались и на радио. А это будет именно отдельно передача, но ее можно будет и смотреть. Короче, жду вас завтра в 8 утра, я сделаю обязательно ссылочку для того, чтобы вы, собственно, посмотрели. Следующее объявление. У меня пропал монтажер. Да, это действительно очень странно, пропал человек. И можно сказать, Стас, ты просто хреновый работодатель или что-то такое. Нет, он не стал даже забирать деньги за работу, человек просто пропал, перестал отвечать абсолютно всем. Я начал звонить ему на телефон, номер у него недоступен. И, повторюсь, он даже не стал забирать деньги за последние 2 недели работы, что мне показалось очень странным. Я надеюсь, с ним все
нормально.
Я это все рассказываю для того, чтобы заранее извиниться, потому что этот ролик будет практически без монтажа. Ведь в тот момент, когда мой монтажер пропал, другой мой главный монтажер ушел в отпуск, блин! И получается, что этот ролик я смогу выпустить практически без монтажа.
Ну да, пошел я нахер.
Прошу понять и
простить.
И на все косяки, смысловые или по монтажу, которые будут в этом выпуске, не обращать внимания. Я просто знаю, как вы по мне скучаете постоянно, но, к сожалению, сделать этот выпуск нормально, со всякими шуточками, как я это обычно делаю, не получится. Простите, прошу понять и простить. Сегодня у нас супер серьезный выпуск новостей. Считайте, что это практически стрим на манер тех эфиров, которые у меня теперь будут на радио «Спутник», а новостные теперь будут 2 раза в неделю выходить. Я вам клянусь, четверг, воскресенье они будут, и я все для этого сделаю, все. Кстати, никто не знает контакты Мефистофеля, чтобы заложить ему душу? У меня друг спрашивает. В музей Гутенхайма приняли брошенную обувь за искусство. Недавно пересматривал фильм «Бархатная бензопила». Вот он, этот эпизод. Считайте, так все и было.
Это удивительно.
Это мусор.
Какой-то челик снял свои конверсы и поставил в то место, где обычно бывают экспозиции. И посетителям начали это фоткать.
Ничего себе, вот это настоящее искусство. Да, у нас в стране такого крутого нет. Вот оно, творчество.
О, господи, спасибо, капитализм, тебе за то, что любое говно теперь можно продавать за большие деньги. Я напоминаю, что у меня есть страница на Бусти, в ВК-донатах и, конечно же, в Телеграме. Ссылочка, она ведет. Выбирайте, что вам нравится больше по душе. Возвращаясь к современному искусству. А что вы хотели, приходя в музей современного искусства? Мне кажется, эта тема уже настолько избита, что когда она появилась в фильме «О чем говорят мужчины» в 2010 году, то даже тогда уже была нехило так протухшим баяном.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я был в Нью-Йорке, музей Гугенхайма. Смотрю, туалет. Ровно такая же веревочка. И подпись. Туалет не работает. Я стал думать, это туалет не работает? Или это произведение искусства под названием «Туалет не работает»?
Типа, да, современное искусство сосредоточено не на форме, а на содержании. И в любую хрень можно положить глубокий смысл. Оно, знаете, как тексты Оксимирона. Да, не все поймут эти отсылки великого гения. Да, не каждый оценит этот name-dropping, хуй Биг Бен, орган. Вот это вот все. Пеленаю тебя, Тутанхамон, ты свинья, ведь тебя режу Тутанхамон. Вот это неплохо, да. Вышел трейлер ремейка «Лило и Стич». Ничего особенного не показали, существо наподобие Стича сказало пару знаковых фраз, покривлялось и свалило из кадра, как будто герои из «Аватара» родили плюшевую игрушку. Это не уровень Соника с его криповыми зубами изначальных трейлеров, но должен признать, это страшноватое нечто, вроде игрушки Каги-Ваги.
Мяу?
И проблема даже не в дизайне. Наверное, это уже традиция делать говёных персонажей типа Джина в Аладдине. Нет, дело не в дизайне. Проблема скорее именно в самом решении сделать лайв-экшен. А поскольку все они у Диснея являются дерьмом, то на будущую новинку можно смело предварительно положить болт. Готовьтесь распрощаться с детскими впечатлениями от культового мультфильма. Но, с другой стороны, какой бы шлак ни получился, оригинал все равно останется и можно будет пересмотреть его. Чем я, пожалуй, и займусь. По-моему, еще дней 10 назад случился прецедент, о котором я с вами еще не говорил, но хочу поговорить, потому что я его очень опасаюсь. В Москве робот-доставщик ехал по своим делам, переходил через пешеходный переход, и в него въехал автомобиль. Казалось бы, мелочь. И вроде как Яндекс и водитель, который и въехал в робота-курьера, претензий друг к другу не имеют. Но вопрос... А имеет ли претензии сам робот?
Ты чё, мразь, что ли, совсем?
Есть вероятность, что именно с этого и будут начинаться рассказы перед кострами в городах-призраках, в которых остались редкие люди и на которых охотятся потомки таких вот роботов. Но вряд ли это случится у нас. А вот, наверное, в первую очередь это если где и произойдет, то в США вы же сами видели, что там происходит с такими роботами. Похоже, что чел, который в свое время заставил сгореть жопу Смольянинова, снова принялся за дело. И на этот раз докопал Галкина на концерте в Юрмале, купив билет на секундочку на первый ряд.
У меня есть проблемы. Да, у меня есть большая проблема. Мне надо сказать, что вы долбоёб.
Вы специально пришли?
Да, специально пришел.
А вы купили билет на этот ряд?
Билет, билет на первый ряд, прийти и сказать, что ты дебил.
Ваши деньги пойдут на пользу моей семье. Да? Даже при вашем таком мнении. Прекрасно, слушайте, спасибо большое.
Не за что.
Конечно, спасибо.
Надо сказать, что Галкин выкрутился из ситуации, по сути, просто сказав, что чел задонатил его семье, а мог бы сам порвать ему жопу и сказать, что пустишь его деньги с его билета на донат в СУ. Я не предлагаю, я просто рассуждаю, как можно было бы сделать это все еще веселее. Но куда, блядь, мне до метра? У меня же нет бороды. Смею заметить, седой бороды. Крашеный, но седой. Потом этот чел еще раз подошел уже с цветами, но охрана его выпроводила.
И...
Мам!
Я не буду брать у вас цветы.
Да я бью.
Я не буду, это слишком большая честь для вас. Да, у нас цветы красивые.
Я по-доброму.
Нет, не по-доброму.
Почему?
Это не ваш спектакль.
Почему? Это мой спектакль.
Насколько будете заслуженным человеком, что сможете...
Это мой спектакль.
Очень хорошо. Да
мне больше.
Вы получите возможность выступать. Да? Вот так. Идите вслед за русским кораблем.
Хотя странно, они не имеют на это права. Он же купил билет. Но мнение у человека такое. Вы что, против озвучивания мнений? Или вы какой-нибудь там Гребенщиков?
Кто вам разрешал снимать?
Все.
Ты сейчас можешь получить.
Бой, могу получить.
С одной стороны, понятно, что Галкин его просто послал. Но с другой стороны, он это сделал при помощи украинской кричалки. Когда посылают корабль, а потом всем составом сдаются в плен. Это намек на возвращение Максима и Аллы? Я постоянно угораю, когда цитируют этот мем про русский военный корабль, иди нахуй. Так там и было так, что его послали нахуй русский военный корабль, а через 10 минут ему сдались, это и произошло на острове Змеиный. И в таком случае, наверное, стоит спросить у Галкина, а какой у него корабль? Израильский, кипрский, британский. Так вроде ты тоже, Максим, как бы тебе не хотелось этого отрицать, часть этого образного корабля. То, что ты уехал и выучил пару слов на иврите, не делает тебя не русским. И я так и не могу дождаться высказывания насчет гибели тысяч людей в Газе при хорошей спецоперации Израиля, в отличие от той плохой российской. Ну что, посылаем израильский корабль, Максим, или все вместе продолжаем делать вид, что ничего не происходит? Видимо, второе.
Теперь поговорим серьезно.
В Грузии продолжают продвигать антизападные нарративы. Извините, я часто путаю эти понятия, я хотел сказать, что Грузия продолжает проводить независимую от США политику. Я об этом уже миллион раз рассказывал. У Грузии был, точнее появился закон об иностранном влиянии, который ни разу не такой же, как в США. Он намного мягче. Но США все равно остались недовольны. А еще вы помните законы, которые были связаны с семьей, традиционными ценностями и запретом пропаганды запрещенного в России экстремистского движения ЛГБТ. Почему это экстремистское движение, кто его возглавляет, я не знаю, пидор какой-то. Ну а теперь премьер-министр Грузии Кабахидзе вообще имел наглость покуситься на святое, на самое главное, что было на данный момент в Грузии, а именно на риторику, что в 2008 году ответственность за войну лежала исключительно на России.
Что за гнилой народец?
А тут Кабахидзе говорит, что на Саакашвили она его лежит, это ответственность за эту войну, и на его партии ЕНД, и в ближайшее время, скорее всего, будут заведены уголовные дела по статье «Измена Родине» и «Госизмена». Ну, дела связаны именно с той самой пятидневной войной в августе 2008-го. Глава политического совета грузинской мечты, также со ссылкой на Венецианскую комиссию и саму Телявини, поведал, что Саакашвили просто совершил авантюру, напав на Цхинвал, причем он это сделал под действием внешних сил. И знаете, я, конечно, привык верить людям на слово, но объясните мне, пожалуйста, а что мешало грузинской мечте уже давным-давно завести дела на партию Саакашвили и на него самого? Ну, не знаю, например, я как бы просто предлагаю, я не политик, лет 12 назад после прихода к власти. Как вам такая идея? Тем более, что сейчас он сидит в тюрьме также не по обвинению, связанному с событиями августа 2008 года. Хотя, по логике, должен бы. Хотя, возможно, ответ скрыт в формулировки, мол, под внешним давлением. Мы-то примерно понимаем, чье это давление было, и, возможно, исходили из того, что нужно дружить со всеми и не хочется ссориться с ребятами, поднимая вопросы, которые эти самые ребята могут плохо воспринимать. Я, конечно же, говорю о тех самых западных партнерах. Я-то сам согласен, что действия Саакашвили были максимальной тупостью. Атаковать не только Цхинвал, но и российских миротворцев, при этом не имея достаточно сил для сопротивления России, это охуенно самоубийственный план. При этом Медведев и Путин, или Путин и Медведев, ну неважно, президентом тогда был все-таки Железный Димон, даже не стали заходить и менять власть, как это, напоминаю, принято в цивилизованных странах, за гораздо меньшие проступки. Мне как-то даже обидно, что все эти посты про уничтожить Киев, стереть Украину с лица земли, Железный Димон пишет только сейчас. Эх, это напоминает мне те времена, когда я ходил на свидание, я там пишу: мы с тобой встретимся, смотри, на тебя сразу наброшусь, хватит тебя за жопу, как тигр антилопу. Прихожу, пунь, ну... Что, мне, наверное, пора, может быть, тебя проводить? Ну, поняли, да? Ну, так же примерно Железный Димон. Не такой уж он и жесткий.
Нихуя заявлять.
В отличие от этих самых западных партнеров, которые стирали страны с лица земли и меняли власть за гораздо меньшие поступки, например, когда выдумывали оружие массового поражения в Ираке. Но у нас ограничились признанием независимости Южной Осетии и Абхазии, что, конечно, тоже нехилая такая потеря территории для Грузии, но, как по мне, могло бы быть намного хуже. Ну, а пока, помимо России, российского следа в том, что сейчас делает Грузия, сами власти страны, наоборот, находят следы своих рукопожатных партнеров. Например, в конце июля чиновники сообщили, что в стране готовилось покушение на лидера грузинской партии с последующим госпереворотом. И подозревают в этом, сюрприз-сюрприз, в том числе и бойцов ВСУ из числа грузин. На тот момент вроде как никому из них не предъявляли обвинения, и они проходили по делу просто как свидетели. А вот госпереворот, если он, конечно, на самом деле предполагался, понятное дело, готовила оппозиция. А оппозиция поддерживается коллективным Западом.
Все выводы у нас на канале вы делаете сами.
Но не можете не понимать, что приход к власти этой самой оппозиции тамошний премьер характеризует открытием второго фронта против России. И пусть сейчас у нас нет каких-то теплых дипломатических отношений с Грузией, но даже те, что есть, выгодны обеим странам, ну, в плане туризма и торговли. И США эти отношения не нравятся, поэтому они продолжают на Грузию давить. Например, они отменили финансовую помощь в размере 95 миллионов. Долларов. Все, как вы понимаете, из-за демократических действий, несовместимых с нормами равенства, извините, нормами членства в Евросоюзе и НАТО. Короче, принцип очень хорошо работает. Если слышите слово «антидемократическое», то принимайте это просто за синоним слова «невыгодное Америке». Интересно, а у России есть 95 миллионов долларов?
Ну, конечно же.
Хотя какая разница? Я уверен, что деньги шли на что-то нужное. А раз западные партнеры не хотят тратиться на Грузию, потому что та отказывается быть их штатом Джорджия в плане неповиновения.
Мы не будем рабами!
То, наверное, России следовало бы Грузии помочь. Если, конечно, прям необходимо. А то торговля у нас вроде худо-бедно налажена, и надо бы налаживать дипломатию. Говорю так, как будто бы я мог бы этим заняться. А я бы, блять, мог. Но пока мне этого не поручили, в Тбилиси из Штатов прибыла очередная двухпартийная делегация из США с конгрессменом и сенатором во главе. И этот самый конгрессмен и сенатор рассказали. Конгрессмен же звучит, как будто бы это супергерой. Я конгрессмен!
Самый бесполезный хуй, который везде развязывает боевые
действия. Там, где появляюсь я, начинается война. Конгрессмен!
И, короче, они рассказали, что цель их прибытия – это наладить отношения, построить демократические институты. Интересно, сложно ли в них поступить? Выражали они также и обеспокоенность территориальной целостности Грузии. Вот не спится по поводу Техаса. Все о Грузии, о Джорджии думаем. Серьезно, без шуток. Их это реально волнует. В отличие от территориальной целостности Сербии, например, которую расчленили в том числе и при помощи штатов. Но, надо понимать, Косово – это, конечно же, другое. Так же, как другое и в отношении голландских высот и Восточного Иерусалима, чью аннексию со стороны Израиля штаты также признали. Признали, кстати, напоминаю, несмотря на Совет Безопасности ООН, в котором они же и принимали решение о незаконности присоединения. Ну, как всегда, на словах мы говорим одно, но наши реальные действия от слов отличаются. Главное – публично выразить обеспокоенность, мы вроде как и ни при чем. И тут, конечно, можно было бы сказать, ну, наверное, это президент был плохой, ведь, как мы помним, все это сделал неугомонный Дональд Трамп. Он был вообще себе на уме. Плохой президент, ни с кем не считался, все делал по-своему, какие-то идиотские шаги предпринимал. Чего этот неугомонный Дони только не творил. Но ответьте мне на вопрос. А следующие власти, те, кто пришел к нему на смену, они как-то отменили вот это самое решение по Израилю? Ответ – нет. Не отменили, ведь их все устраивает. И вот с американской делегацией, которая и прилетела в Грузию, отказался встретиться глава правящей партии «Грузинская мечта». Похоже на то, что это политический жест, и что-то ему в поведении партнеров не нравится. Зато при этом делегация встретилась с президентом Саломе, что логично, все-таки она представляет их интересы. И даже Джо Байден написал ей письмо, где рассказал, как он недоволен действиями правительства в принятии этого проклятого кремлевского закона об иностранных агентах. Ну что тут сказать, я редко соглашаюсь со стариной с дедушкой Джо, но тут согласен на все 100%. Грузинскому правительству советую в следующий раз принимать сразу американскую версию этого закона, чтобы те, кто в стране работает из иностранцев, взвыли еще больше, рискуя не просто получить штраф, а уже совсем в кутузку отправиться, ну, присесть, проще говоря. Зато можно будет говорить, что закон совершенно демократический, одни плюсы. Но помимо Саломе, поговорили с премьер-министром Кабахидзе и остались недовольны. Конгрессмен Тёрнер, например, говорит, что от премьера не последовало никаких намеков и усилий по перезагрузке отношений со штатами. Видимо, сказал, что закон о влиянии отменять не будут. Но при этом Кабахидзе сказал, что все-таки надеется на перезагрузку отношений с США в течение следующего года, потому что он считает Штаты надежным союзником, но при этом не скрывает надежд на будущие выборы в Америке и делает ставку именно на Трампа, который может принести мир не только в Украину.
Во-первых, если Трамп победит на этих выборах, мы, конечно, не можем вмешиваться в чьи-либо выборы, тем более в президентские выборы такой большой страны, как Соединенные Штаты Америки. Это не наше дело. Единственное, что можно сказать, если Трамп победит на выборах, война в Украине закончится быстрее, и, соответственно, наш регион успокоится быстрее, что изменит отношение конкретно к Грузии. Если будет мир в регионе, отношение к Грузии тоже изменится. Это единственное, что можно сказать по этому поводу.
Но слова словами, а сами Штаты не очень-то стремятся уступать мнению властей Грузии в плане перезагрузки. И нет уверенности, что приход Трампа как-то это изменит. Впрочем, нам же оно и лучше. Западная модель экономики, политики и прочих институтов, конечно, важна, особенно если слушать либералов про обустройство России. Но знаете, в последнее время мы берем какие-то не те традиции. Я понимаю, что в США постоянно сходят поезда с рельсов. В последний раз это, например, было в конце прошлого года, когда 36 грузовых вагонов смялись в огромную кучу. Но почему-то у нас, в нашей стране, эти тенденции тоже начинают накапливаться. Это и пассажирские катастрофы, последняя из которых была в Волгоградской области. И грузовые катастрофы тоже, ведь только за вчерашний день с рельс сошло сразу два состава. Один из них в Самарской области, где сошли 5 вагонов и 3 вагона с удобрениями перевернулись, и еще 8 вагонов с углем сошло с рельс в Приморском крае. За 2 дня до этого также сошли вагоны в Ленинградской области, и там же похожий сход произошел совсем недавно, всего лишь неделю назад. И вот еще только что была новость о том, что сошло 4 вагона в Оренбургской области, часть которых задела нежилое здание. Может, конечно, я просто начал обращать на это внимание, ну, знаете, селективное мышление. Я просто не замечал, насколько часто это происходит. А может, статистика и вправду стала больше. В любом случае, меня это волнует и пугает. Ну и еще немного касательно США и их компаний. Google, а если быть точнее YouTube, который недавно, кстати, забанил даже канал разработчиков ПО из России, Compass 3D, если слышали про такой софт. Ну, в общем, мы в долгу не остаемся, и YouTube продолжает хворать. Еще 8 числа он лег почти полностью. Многим не помогали даже VPN-сервисы. Притом, те, кто пользуются обычными симочными модемами, чувствовали себя нормально. И тут, конечно, тоже не стоит обобщать, но в целом через мобильную сеть YouTube работал намного лучше, и даже без всяких VPN-ов. У меня, например, до сих пор он отлично работает как на МТС, так и на Тинькофф. У меня две сим-карты в айфоне стоит. И, кстати, из-за этого провайдеры столкнулись с тем, что пользователи начали массово отказываться от их услуг. И за них как-то обидно. Ведь они сами, очевидно, не занимаются никаким замедлением. Они этого не делают. Это указ свыше. И когда от провайдера требуют доступ к сайтам запретить, они ничего с этим сделать не могут. Они все-таки работают на территории России, поэтому вынуждены законы этой самой России исполнять, какими бы абсурдными они им не казались. А тут вроде как запрета нет, но YouTube при этом шакалит. Причем действительно шакалит у всех по-разному. И объяснение этому пока что не нашли. Из-за того, что YouTube'ом нормально пользоваться было нельзя, онлайн-кинотеатры сработали очень грамотно. Они открыли доступ ко всем мультфильмам и детским фильмам, которые пользовались популярностью на YouTube. Так что детский контент, который пользовался большой популярностью, заменить будет очень легко, и можно сказать, что это уже сделали. А еще пользователям решил помочь и Яндекс. Если через Яндекс браузер зайти на YouTube, который в этот момент будет тупить, то всплывает рекомендация по поиску такого же видео на других площадках. И это очень круто, особенно для блогеров, которые дублируют контент на отечественные платформы. Я уже говорил, что у меня начали подписчики расти, у меня сейчас рост такой же, какой был на YouTube до удаления, то есть у меня по 600-700 человек в день во ВКонтакте подписываются. Может быть, это как раз-таки переходят те, кто не перешел за мной, а теперь подписываются на меня, в том числе перейдя на другую платформу сну с Ютуба на ВК-видео. На Рутубе какого-то всплеска подписок я не вижу, но в любом случае, благодаря Яндекс.Браузеру, теперь любимых блогеров можно найти с легкостью. Например, тот же Ильдар Автоподбор уже собирает неплохие по меркам отечественных площадок цифры. Вопрос в том, насколько они реальные, но такой же вопрос есть и к Ютубу, потому что нынешнее соотношение лайков и количеству просмотров вызывает огромное количество вопросов еще с 2022 года. А то, что происходит сейчас, в общем, конечно, просмотрам из ВК я верю меньше, чем просмотрам на YouTube, но разница не такая фантасмагорическая, насколько может показаться. Эта фишка, стоит сказать, будет полезна для всех остальных, кому нужна информация по починке стиральной машины или предустановке Windows. На мой взгляд, Яндексу надо сказать спасибо, и это решение достаточно неплохое. Однако, я все-таки прекрасно понимаю и отдаю себе отчет о том, что весь контент с YouTube можно найти на других площадках. Но если поиск по видео результатов не дал никаких, то Яндекс предложит видео с похожей тематикой. Так что, на мой взгляд, это очень грамотное решение. Но помимо таких вот решений, начали массово рекламировать и другие. Да, другие решения, решения по ускорению YouTube. И такие конструкции начали баниться Роскомнадзором, потому что эту фичу начали использовать мошенники. Хотя я бы на месте Роскомнадзора сам бы этих мошенников бы как-то и спровоцировал.
Привет, козлы!
Написал бы об этом потом новость, никого на самом деле не разведя. Но я думаю, мошенники-то правда появились, они всегда появляются. Блять, пришло, наверное, время рассказать вам историю. Я долго не знал, рассказывать ее или нет, потому что она нас с другом так шокировала, что мы уже несколько недель об этом постоянно говорим, и мне не верится, что это правда.
Это ложь.
Короче, все началось на Митинском радиорынке. Был у нас там мужичок один, не буду говорить имя, но те, кто на радиорынке работают, они поймут. Короче, он был инвалидом. Блядь, чел еле передвигался, то есть ты смотришь, он идет с двумя костылями, это пиздец. И мы типа такие, ебать, бля, как же жалко чел. Он еле ходит, там уже не церебральный паралич, там уже что-то вот намного хуже. Просто он буквально вот эти вот костыли, и он на них тащит свое тело еле-еле. И мы такие, типа, пиздец. Ну и мы, короче, всегда ему чем могли помогали. Например, вот мой кореш Вова, он ему даже там моноблок подарил, компьютер ему могли подарить какой-то, когда ему детям было нужно. Ну, потому что чел захаживал регулярно, с ним можно было поболтать, он такое приятное впечатление производил и вся хуйня. Короче, на протяжении 5 лет ему там кто деньги даст, он там спрашивал, там, кто там что-то купит, еду, кто моноблок подарит, кто компьютер бесплатно починит. Ну, просто такой нормальный тип. И что-то у него состояние все ухудшалось и ухудшалось, и не буду долго вам расписывать. Короче, недавно мы увидели, что он на самом деле нихуя не инвалид.
Чего-чего?
Его один из моих знакомых сфоткал, и это 100% он, и точнее снял. И чел шел просто совершенно нормально, он, блядь, не инвалид. Короче, он все это время притворялся, чтобы бесплатно получать вот эти вот бонусы от всяких чуваков с радиорынка, и от меня, и от Вовы. моего кореша в том числе. Это я к вопросу о мошенниках, о наебщиках. На любой хуйне пытаются заработать. Я вот теперь, например, на самом деле не знаю, я вот могу максимум там бабушке какой-нибудь на улице помочь, или там какая-нибудь недавно девчонка подошла, я ехал с Курского вокзала, ой, с Савеловского вокзала, она деньги потеряла, я ей просто билет купил, то есть, ну, такое это нормально, но вот именно когда деньги просят, я теперь, блядь, такой, ну, нахуй. Вот, везде, короче, мерещится наёб. Все остальные люди, ну, да, тут Сбербанк наши данные просирает в Даркнете, они потом публикуются, тут, блядь, проёбывают гемотест, ещё всякие конторы, ну, им штраф назначают 30 тысяч рублей, и нормально, хуй бы с ним. Короче, под видом ускорителей вот этих вот самых из-за мошенников люди начали устанавливать себе программы, которые мало того, что ускорять ничего не будет, но и будет анализировать данные и красть их. И при этом наибольшие проблемы на данном этапе могут возникнуть у авторов каналов, потому что помимо замедления у нас есть еще и американские санкции. Дело в том, что еще в начале июня, и я как-то пропустил эту новость, а теперь ее нагуглил, США приняли новые решения, которые запрещают предоставление услуг в сфере ПО и IT для любого лица в Российской Федерации. Запрет этот вступает в силу с 12 сентября, и потихоньку подпадающие под критерии компании начинают из России уходить, даже те, которые тут и были созданы. Это, например, касается IT-сервиса Miro. Это сервис для совместной работы, его использовали разработчики игр. И сам он релоцировался из России еще в 2022 году, ликвидировав свое юридическое лицо. Но вроде как у него есть аналоги, так что жестких последствий для России быть не должно. А еще сам Google решил отрубить сервис анализа и обработки данных для россиян с 9 сентября. При этом такие сервисы, как Google Workspace и Google Cloud, это затронуть вроде как не должно. Но похоже на то, что они тоже на очереди.
Следующий, пожалуйста!
В прошлом году Workspace уже начал блокироваться для корпоративных клиентов, а теперь санкции распространяются вообще на всех россиян. Так что готовиться, к моему глубочайшему сожалению, нужно и к этому. Ну, либо к обходу всех этих блокировок, либо к переходу на другие платформы. Будем честны, вариантов у нас немного. А переходить на другие платформы, видимо, придется, в том числе из-за неопределенности по санкциям, потому что в последний год наблюдается отток с корпоративных почтовых сервисов Google и Microsoft. Ну и самое, конечно же, главное, это то, что Google решили отрубить для россиян сервис контекстной рекламы AdSense. То есть недавно вот Николай Соболев, например, мой любимый, сказал: вы посмотрите, вот эта блокировка, вы наоборот, вот этим блогерам, которым обрубили монетизацию, теперь их будут люди из России смотреть через VPN, им начнет капать деньги за монетизацию, они будут зарабатывать деньги. Но нет, не будут, ведь теперь Google отрубает AdSense. И по их логике, блогеры из России теперь не смогут получить вообще никакой монетизации, даже той копеечной, которая была после 2022 года. Но прикол в том, что и создавать новые аккаунты на этом сервисе россияне не могут. Могут еще с 2022 года, поэтому не очень понятно, как люди в принципе будут из этого выкручиваться. Можно ли, например, создать AdSense в другой стране и привязать его к своему аккаунту? Я не знаю, я не пробовал. Но факт остается фактом. Google решили выстрелить окончательно по создателям контента из России, как бы намекая: платформа вам не очень рада, и лучше бы вам размещаться в каком-нибудь другом месте, в том, в котором монетизация есть, например, на отечественных площадках. И понятное дело, что монетизация — это далеко не основной доход, и большая часть денег идет именно с рекламы. Но, тем не менее. Ну что ж, мы с вами долго этого ждали, Олимпиада наконец-то закончилась.
Наконец-то, блять, сколько я этого ждал.
Да, цирк подошел к концу, впрочем, клоуны остались, зато теперь о ней можно будет не так часто говорить. Ну, разве только касательно, что вот этого вот блевомарафона, который мне очень понравился. Хотя нет, у нас же есть еще и события с этой самой Олимпиадой связанные. Да, пожалуй, о них и поговорим. Если в прошлый раз были такие моменты, когда перепутали гимны Судана и Южного Судана, за что я не могу их менять, то в этот раз на церемонии награждения перепутали флаги Таджикистана и Таиланда. Опять же, я не могу их за это винить. Посмотрите, они же на одно лицо, прямо как Чад и Румыния. Что касается самих спортсменов, то были и скандалы. Причем не всегда с отрицательной коннотацией. Например, немного кринжа навалила австралийка Рэйчел Ган, которая выступила в категории breakdance, но при этом не сделала ни одного движения, которое говорило бы о том, что это в принципе дрейк, брейк, блять. Были, короче, какие-то непонятные конвульсии, странные движения, и поэтому ей не дали ни одного очка. Поэтому она как бы вперед и не прошла, но зато знатно повеселилась. Скорее всего, ее кто-то из друзей разыграл. У меня приятель один раз практически выступил на конкурсе по бодибилдингу, и это при том, что он не занимался спортом ни разу в жизни. Зато наша милая дама выступила в роли меми местного персонажа. А вот наши девушки-боксерши, завоевавшие золото в весовой категории до 66 и 57 килограмм, выступили очень красиво. Это не говоря еще о том, что им даже флаги не перепутали с флагами боксеров из других стран. Я, конечно же, говорю об Иман Хилиф и Линь Юй Тин. Да, как я и предсказывал, они добились нехилых таких высот, несмотря на то, что выступали наравне со всеми. Есть ли какие-то преимущества от того, что у них обнаружили мужские гены? Да нет, вряд ли, я не думаю так.
Долой предрассудки, мальчики и девочки! Они все одинаковые!
Скорее им это даже мешало. Мы же точно это знаем. Но угарно, что даже бесспорные чемпионы оказались недовольны своими золотыми медалями. Причем буквально. Скейтбордист Нейджа Хьюстон рассказал, что его заслуженное золото внезапно начало облезать, как будто это хреново покрашенный забор. Наверное, потому что медаль делали из проржавевших деталей Эйфелевой башни. Церемония закрытия, которая проходила 11 августа, обошлась без российских спортсменов, которых, как вы помните, в принципе не допустили ни до открытия, ни до закрытия. Поэтому наши успели благоразумно свалить домой с этого блядского праздника жизни. Сама церемония вроде как смогла обойтись без громких негативных заголовков, но тем не менее и допущенные спортсмены тоже не все присутствовали. Например, ирландский пловец не смог нести знамя своей страны и угодил в больницу. При этом он в тот момент уже стоял в очереди среди остальных. И просто навскидку, подумайте, почему он мог попасть в клинику, будучи пловцом? Да. Дело именно в заплывах. По крайней мере, именно после них у него обнаружили инфекцию, после которой его госпитализировали с диареей и рвотой. А еще до него отметились португальцы, двое из которых после заплыва также угодили в больницу с признаками кишечной инфекции, со всеми вытекающими из всех отверстий последствиями. Зато какая крепкая композиция получается. Начали Олимпиаду с блевоты, закончили тем же самым, а еще добавили диарею в качестве вишенки на торте.
Я просто обосрался.
Вот оно, развитие экспозиции. Согласитесь, без последнего финишного блевка было бы совсем не то, и лучше закончиться Олимпиада не могла. Хотя нет, могла, потому что, например, в Южной Корее в аэропорту задействовали собаку для поиска клопов при возвращении спортсменов и официальных лиц из Парижа. Да, кажется, мы начали забывать, что клопы и крысы в Париже никуда не девались. Хорошо, что хоть корейцы помнят. Ну и, конечно, на самой церемонии некоторые немного возмутились отсутствием Новой Зеландии на карте мира. Но я бы, наверное, тут даже возмущаться не стал, потому что карта очень и очень условная. С другой стороны, Япония там ведь есть, так что ладно, пусть возмущаются. К сожалению, церемония не обошлась и без жертв, потому что после закрытия Олимпиады пропала одна из волонтеров. А уже позже ее обнаружили мертвой, и виноват в этом, вероятно, еще один волонтер, который работал и состоял с ней в отношениях. Вот такая вот была Олимпиада. Каждый день происходил какой-то лютый пиздец. То блевота из речки, то из-за червивой рыбы, которую подавали в Олимпийской деревне. У нас в итоге так и осталась, по сути, одна медаль в парном теннисе. Но зато спорт сам красивый. И девушки красивые. И подводя итоги, я бы, наверное, сказал, что это самые дерьмовые игры на моей памяти. Они были дерьмом уже по умолчанию из-за отсутствия наших и белорусских спортсменов, так что ни о каких лозунгах «О спорт, ты мир» и «Спорт вне политики» и речи быть не могло. Но такого количества пиздеца, я думаю, вообще никто не ожидал. И, наверное, главный итог всего этого – заявление самого Баха о том, что он не будет избираться на свою должность в будущем году и уступит место для обновления спортивной структуры. Так что пошел ты нахуй, Бах. Давно пора уже тебе было пойти на покой, беспринципная седовласка. Не забудь в очередной раз выгородить израильских и украинских спортсменов. Кстати говоря, во время Олимпийского перемирия Украина напала на территорию России, которую признает все международное сообщество. Так почему ты, Бах, не отстранил оставшихся на тот момент спортсменов? Почему Украину флага не лишил, как и медального зачета, или хотя бы церемонии закрытия? Ты же то же самое говорил про Россию и нарушение ею Олимпийского перемирия. А Украине по этому поводу ты ничего не сказал. Любитель допускать педофилов к играм. И не сказал ты, я полагаю, потому что ты редкостный пидор. Да, пожалуй, это самое логичное объяснение. Ну что ж, надо упомянуть и СВО, как и в прошлом выпуске, и то, что происходит на данный момент на новом для Украины курском направлении, о котором говорить я буду регулярно. Естественно, я говорю об условно-курском направлении, потому что до Курска там, как до Китая, раком. Итак, что у нас происходило в последнюю неделю? 10 августа в Министерстве обороны Белоруссии сказали, что за прошлый день они сбили несколько беспилотников, которые пролетали над территорией страны в направлении России. Потом появились и кадры, которые сняли на месте падения БПЛА. Лукашенко на брифинге сказал, он не знает, зачем это нужно Украине. Но мы без ответа такие действия, сказал Лукашенко, не оставим.
Министерство обороны, Генеральному штабу Беларуси приказано привести соответствующее мероприятие для того, чтобы надежно обеспечить безопасность нашего государства.
И сразу же после этого границу Украины с Белоруссией усилили. Туда направили некоторые подразделения и танки одной из механизированных бригад. Месяц назад Киев уже перебрасывал часть вооружений к границам Белоруссии, и вроде как там были все те же знакомые нам РДКшники. Но непонятно до сих пор, было это желание пойти в атаку или просто отвлечь часть сил с Курского направления перед боями там. Пока ВСУ таранили позиции войск прикрытия в Курской области, группировка войск «Север», которая находится там же, сообщила об освобождении с украинской стороны границы сел Лукашовка и Сотницкий Казачок. Причем тот же Рыбарь, например, говорит, что эти села, скорее всего, находятся в серой зоне и периодически переходят из рук в руки. Соседние с Лукашовкой, Александровка и Поповка тоже, ну, назывались занятыми ВСРФ, но подтверждений этому не было. На Харьковском направлении со стороны Лепцов войска РФ после того, как ВСУ не удалось окружить глубокое, сами двинулись в сторону Тревенского водохранилища, где высадили десант, который ушел в садоводство глубокое. Это очень даже логично, потому что водохранилище – это отличное прикрытие с фланга, оттуда техника не поедет. На Купинском направлении после захвата села Песчаное ВСРФ могли расширить контроль возле Табаевки, захватив ближайшую рощу, пока, правда, без визуальных подтверждений. И то же самое с Часовым Яром, где недавно ВСРФ пересекли канал, но при этом уровень продвижения пока не ясен. Также возле Клещеевки под Бахмутом /Артемовском была инфа о занятии высоты 215-7, которую уже до этого несколько раз брали, во всяком случае исходя из сообщений. Возможно, в этот раз взятие настоящее, а может, просто до этого теряли. Судить сложно. И пока не очень понятно, как обстоят дела восточнее Торецка. Многие блогеры сообщают о проломе обороны Кирова и продвижении внутрь поселка. Кто-то даже пишет о занятии первых высотных домов в глубине поселка. А вот Министерство обороны пока ничего не говорит о продвижении, только об улучшении тактического положения. Но на юго-западе Нью-Йорка новостей намного больше. Во-первых, появились геометки с техникой ВСУ, которая обстреливала позиции в Нью-Йорке, позиции, которые были давным-давно заняты российскими войсками. Так что, скорее всего, эти кадры были уже устаревшими, ведь еще в прошлый раз мы говорили о том, что ВСРФ взяли всю западную часть Новгородского /Нью-Йорка, включая ту самую школу номер 38. А еще была занята вся южная часть поселка, что подтверждается боями уже ближе к центральной части города. Есть информация уже и о зачистке центра, но пока нет чего-то, что служило бы подтверждением. Ну и, конечно, Покровское направление, которое сейчас самое неспокойное и самое результативное в плане передвижений. На этом участке за последнюю неделю приходили неподтвержденные данные о захвате Лисичного и Ивановки. Но теперь Лисичное официально, согласно МО РФ, было взято под контроль. А через 3 дня пришло уведомление о занятии Ивановки. Также уже возле Лисичного появляется информация о занятии Свиридоновки и Новоторецкого, что традиционно пока у нас без визуальных подтверждений. Но я бы уже не удивился такому темпу продвижения. Еще южнее до этого войска российские входили в Сергеевку, но теперь подтверждается контроль над соседним Желанным. Ну, как подтверждается? На словах все, но при этом украинские дроны атаковали постройки в этом населенном пункте, что является косвенным подтверждением. Также недалеко от поселка подбили то ли очередной «Леопард», то ли «Абрамс». Это непонятно пока что. И стоит сказать, что это было уже весьма существенное продвижение. Но что еще более неожиданно, так то, что российские войска внезапно появились на 4 километрах юго-западнее, в поселке Николаевка, где высадили десант. Не факт, конечно, что теперь село занято, но российские войска там явно на момент высадки присутствовали. Через железнодорожное полотнище находится село Орловка, которое теперь также рисуют как подконтрольное войскам России. И знаете что? Если все эти сведения правдивы, то получается, что российские войска за неделю продвинулись примерно от 2 до 5 километров и теперь оказались вплотную к поселку Гродовка и небольшому городу Новогродовка. А нет, извините, информация слишком быстро устаревает. Только что пришла новость, что ВСРФ уже в Гродовке, где сейчас проходит штурм. До Покровска /Красноармейска остается всего 12-13 километров. И если такие темпы сохранятся, то российские войска начнут его штурм уже где-то через месяц. И сейчас глава городской администрации признает, что нужно эвакуироваться как можно скорее.
Шановні мешканці громади, ми бачимо, що сьогодні ворог майже підійшов в притул до нашої громади, до міста Покровськ. Лише трішки більше 10 кілометрів від околиць міста Покровськ. Тому дуже прошу, не зволікайте, евакуюйтеся, особливо сім'ї з дітьми, особливо люди похилого віку.
О том, какие последствия для ВСУ принесла операция в Курской области относительно Донбасса, я вам еще расскажу. Но непосредственно около Донецка, пожалуй, впервые можно было визуально проследить, как российские войска закрепляются в Невельском. До этого также говорилось, что село перешло под контроль ВСРФ. Но теперь есть отличие. Теперь можно действительно лицезреть поднятие флага России. Остается еще карман между Красногоровкой, большую часть которой уже взяли. Ну и этим населенным пунктом. Южнее в Константиновке ВСРФ продвинулись еще дальше по поселку. Фактически одной из целей называли перерезать дорогу Угледар-Константиновка. А занятия самой Константиновки фактически исполняют эту задачу. Но бои там очень сложные. Дронов невероятное какое-то количество. Также, не доходя до Угледара, ВСРФ пытаются прорваться к селу Водяное, из которого можно будет ударить на Угледар с севера. Но об успехах на этом направлении по этой инициативе пока что не сообщали. Хотя штурмы все еще продолжаются. В Запорожье вроде каких-то наступательных операций визуально видно не было. А может, я просто не видел. Но там тоже было из-за чего поволноваться. 11 августа вечером в Запорожскую АЭС что-то прилетело. Глава Запорожья сообщил, что возникло возгорание, которое не приведет к последствиям в виде той же самой радиации. Но эксперты МАГАТЭ также заметили этот дым после многочисленных взрывов. И на атомной станции им сказали, что были прилеты беспилотников. Росатом тоже заявил, что по градирне прилетело два беспилотника. А так как напрямую они занимаются охлаждением воды, эти самые градирни, если я произношу правильно, то в режиме нормальной эксплуатации станции в Росатоме охарактеризовали удар как ядерный терроризм со стороны украинских властей. Уже с их стороны посылались обвинения в сторону России, типа сами себя подожгли. Абсолютно абсурдные заявления говорились даже о горении покрышек около градирни. И по итогу проверки МАГАТЭ не нашли никаких покрышек, которые могли привести к пожару, о чем сообщило и наше постпредство в Вене. Правда, МАГАТЭ не нашли и беспилотники. Они говорят только, что пожар начался не с земли. Короче, если ВСУ действительно ударили по градирни, то тут не может быть иного мнения, что это самые тупые действия в мире, которые в теории могут привести к ненужным выбросом радиации, которая, стоит заметить, действует неизбирательно. Но также я все не могу понять, почему с нашей стороны за 2.5 года до сих пор все не утыкано камерами на Запорожской атомной электростанции, чтобы можно было предоставлять данные объективного контроля. Вас кто там работает? Без руки, без ноги, они не могут самые простые камеры купить. Видно же, что МАГАТЭ морозится и пытается напиздеть. Очевидно, они никогда не скажут, что Украина что-то там нарушает. Поэтому нужно рассчитывать только на свои силы. И знаете, после этого смотреть обзоры всякие на фильмы, где огромное количество нелогичностей, кажется каким-то странным. Просто большинство людей долбоебы, которые не способны выполнять свою работу. Кстати, о своих. В воскресенье или к понедельнику, я не знаю, когда в итоге выйдет этот новостной выпуск, но стукнет почти 2 недели с начала украинского наступления на Курскую область. И если раньше сложно было что-то говорить о продвижениях и занятых деревнях, и занятых селах с обеих сторон, то сейчас как раз пришло время собирать эти самые камни. Туман войны развеивается. Да, очень популярное выражение в последние дни. Конечно, не везде он спал. Но выводы, какие-никакие, сделать уже можно. На 4-й день наступления, в ночь на 9 августа, ВСУ атаковали 7 регионов дронами. Дронами в количестве 70 штук. Больше всего их сбили над Белгородской областью. 4 врезались в жилой дом. Непосредственно в Курской области также было падение обломков на трансформаторную подстанцию, в результате чего в Курчатове и еще 5 районах пропал свет. Тем временем ВСУ как раз наступали в сторону Курчатова. В Курске сбитая ракета упала на жилой дом, вызвав колоссальные разрушения. Но вроде как никто не погиб. Ближайший к границе достаточно крупный город Льгов решили не эвакуировать, потому что не было известно, насколько близко они смогут подойти к этому городу. Но, тем не менее, в экстренном порядке начали строиться оборонительные сооружения и противотанковые рвы, что можно наблюдать и со спутников, и в целом, если поездить по району. И я здесь согласен. Несмотря на то, что до фронта далеко, всегда лучше перестраховаться. Я только за. Навстречу ВСУ выдвинулись уже и российские резервисты, которые, к кстати, тоже часто были атакованы. В один из таких эпизодов, кстати, российский боец с первого раза сбил дрон ВСУ, который сбросил заряд прямо около дороги. Видео, конечно же, эпичное. Ну а о продвижениях по порядку. Судьба газоизмерительной станции Суджа, ну той самой, которая прямо на границе, до конца не была понятна, но потом показали спутниковые снимки, на которых видно, что часть строений и даже оборудование частично были разрушены. Но при этом, вроде как, поток газа в Европу не нарушался, и все идет по плану. Войдя в Курскую область, ВСУ фактически стали двигаться условно по трем направлениям. В сторону Коренева и Снягости, в сторону Льгова и Курчатова, ну и, конечно же, на ближайший город Суджу и окрестности. Говоря о последней, ВСУ, по сути, начали контролировать восточную часть города, а также в окрестностях они зашли в Гуево. В Куриловке тоже был замечен украинский мрак. Помимо прочего, возле Суджи ВСУ пересекли реку Псел и оказались в Махновке, где по одному из их БТРов прилетел российский Ланцет. Еще южнее колонна ВСУ появилась в Плехово, где медленно ехала по улице. Была фотка ВСУ и около местного Дома культуры. Там же по одному из БТРов прилетел дрон. В этом направлении ВСУ успели продвинуться вплоть до села Борки, где Министерство обороны отчитывалось об ударах по этим самым ВСУ. Там же, на трассе, ведущей в Суджу, ВСУшники устраивали засады на проезжающие мимо силы ВС РФ. Позже в том же самом районе были показаны уничтоженные десантники из ВСУ. Также они вошли в соседнее село Спальное, где по ним открыли огонь. Несмотря ни на что, они продолжили обходить Суджу, заходя в села Крупец, Камышное и в итоге дойдя до деревни Гири. Там была замечена техника ВСУ, и уже там эта же техника каталась под контролем российских бойцов. Это случилось после того, как ВСУ нарвались на ВС РФ и их транспорт расстреляли в упор. Помимо этого, также была устроена засада, из которой часть машин была расстреляна. В оставшейся части ВСУ на бронетехнике были атакованы дронами. Продвижения для них на этом участке фактически закончились. Видимо, они начали откатываться обратно. В Камышном по ним снова случились прилеты, когда они попытались скрыться в одном из домов в поселке. Еще немного погодя, ВС РФ по сообщению Министерства обороны освободили Крупец или Крупец. В общем, расшириться в этом направлении ВСУ не удалось. Также незадолго до вытеснения из Крупца российские войска на этом же направлении зачистили озерки, находящиеся ближе к границе. Что касается самой Суджи, то ВСУ там начали обитать примерно с 9 августа, когда появились фотографии с западной части города. Эти кадры с пятерочкой, в том числе внутри нее, а также около здания филиала «Газпрома», это даже не Суджа, а село Заолешенко. Продвижение дальше очень долгое время не фиксировалось. Было лишь понятно, что ВСУ держит под огневым контролем часть дороги и выезд из города. А еще позже появились и кадры проезда техники ВСУ на севере города, как раз возле кольцевой дороги. И вот уже на юго-востоке от Суджи, в селе Бондаревка, был подбит очередной казак. И это дало повод думать, что все, что севернее этого населенного пункта, подконтрольно ВСУ. Также в саму Суджу начали наведываться СМИ. Завезли на место уже итальянскую корреспондентку с канала. Блять, я его не произнесу название. Короче, они сняли стандартные сюжеты о том, что типа ВСУ никого не трогают, города остаются целыми, когда они заходят, а Россия типа бросила своих людей в Суджи. Ну, те, кто занимался эвакуацией там, да, эвакуировали не всех. Не уверен, что можно было эвакуировать в принципе всех, учитывая, как ВСУ проломились сквозь войска прикрытия. Но это не отменяет того факта, что это пропаганда, ведь стрелочка легко поворачивается, например, если мы начинаем сравнивать ВСУ со Светлодарским. Его тогда ВСУ тоже оставили, условно оставили своих людей. Про Мариуполь, в котором очевидцы мне рассказывали, что ВСУ их не выпускали и использовали в качестве живого щита, я даже говорить не буду. Хотя есть уже заявление от той же Ирины Верещук, что они готовы заниматься эвакуацией людей в сторону Украины и в сторону России, если российская сторона их сама об этом попросит. Одним из людей, готовых эвакуировать население в Украину, оказался, судя по всему, чел, которому донатил не являющийся иностранным агентом Хесус АВГН. Донатил на машину для эвакуации. Да, именно на это. Эх, жаль, те журналисты, которые приезжали, не увидели настоящих ариев, которые также тусовались где-то в том районе и докапывали мужика. Интересные такие у них касочки, да? Касочки, которые заценили и в ООН, да? Как обычно, отреагировали там в стиле... Ну, мы вообще любые проявления нацизма осуждаем и отвергаем. Но в этот раз было интересно услышать хотя бы это. Теперь давайте поговорим о том, что я считаю верхом тупости. Украина сравнивает это с Курской дугой. Ну, как тупее, оно становится символичнее. Кстати, мужик, которого они докапывали, тоже считается пропавшим, хотя совсем недавно с ним было видео новое, но нет уверенности, что оно новое. Я не знаю, могли ли эти великолепные светлоликие арии его убить, но надеюсь, что даже у них мозгов такого не делать хватит, просто потому что в этом нет абсолютно никакого смысла. Вообще никакого. Тем временем на 12 августа в Рио губернатора Курской области Смирнов на докладе президенту сказал, что за неделю вторжения в области погибло 12 человек. 121 были ранены, в их числе 10 детей. Также из 180 тысяч человек, которые подлежали эвакуации, 120 тысяч уже успели выехать. На тот момент в 28 населенных пунктах, занятых ВСУ, была неизвестна судьба 2000 человек. Что? Пиздец, какая огромная цифра. И, конечно, это не значит, что с ними что-то случилось, но если выдавливать ВСУ будут, то эти люди могут пострадать. Поэтому нужно их эвакуировать как можно скорее. Среди пропавших значится и местная журналистка Инна Демьяненко. Пока есть инсайды, но это инсайды не более того, о том, что Россия и Украина договариваются об обмене пленных, которые были взяты с обеих сторон в начале наступления на Курскую область. А Украина на днях заявила, что она взяла в плен еще сотню российских то ли срочников, то ли просто бойцов. И тут как бы остается только на веру воспринимать. Есть, конечно, и кадры, но не факт, что это те самые люди, что и до этого. О мирных, я тоже думаю, они смогут договориться. А еще, говоря о наступлениях, если мы говорим про Суджу, то ВСУ, обойдя ее в начале с севера, также начали наступать вдоль трассы, идущей на Курск. Они вошли в Михайловку, где по ним прилетел Ланцет. Также ВСУ побывали в селе Мартыновка, но в том-то и дело, что только побывали. И теперь, судя по словам Апты Алаудинова, населенный пункт снова зачищен от ВСУ. Минобороны также отчиталось о поражении в районе села двух пикапов. Так что и здесь продвижение ВСУ было остановлено. По этой дороге, увы, не получилось, но украинские вояки наступали, если так можно сказать, не только по одной дороге. Они также попробовали прорваться чуть западнее через хутора Ивашковский и Правда, и через село Черкассое и Поречное. И вот уже в последнем их ждали. Ланцет атаковал украинский танк, то ли Т-80, то ли Т-64, после чего тот взорвался. Там же дрон смог уничтожить один из бронеавтомобилей, и снова колонны техники были остановлены. Мы начали с восточного направления и постепенно перемещаемся западнее, чтобы понять пределы продвижения ВСУ, пока они ограничились вот по этим селам, которые я перечислил. Также часть войск ВСУ от границы поехали в объезд Суджи уже севернее, и они оказались в Старой Сорочине, что в своей сводке отразили и Министерство обороны, а еще отметили, что в районе этого населенного пункта противник понес потери. Была сожжена оставленная ВСУ техника. Показали и первых пленных, собранных в перечисленных до этого населенных пунктах. Тем не менее, ВСУ продолжили наступать в сторону Льгова и для этого зачастую перемещались по грунтовке среди полей и лесопосадок. Но их все равно находили. По наступающим ударили в районе Леонидова, что в 11 километрах от границы. Правда, до сих пор непонятны последствия ударов. Еще дальше у села Кругленькое наступающую колонну осыпали снарядами, напоминающими кассетные. Но и это было не все. ВСУ забрались еще дальше и снова по их танку ударили дроны. Танк сумел забраться на 21 километр от границы, и это было бы рекордно, но есть на это и другие претенденты. Например, бронеавтомобиль «Страйкер» был подбит возле Анастасиевки. Анастасиевки, господи, название населенных пунктов, я заранее абсолютно за все неправильно произнесенные названия извиняюсь. Короче, это произошло в 27 километрах от границы. Но больше всего в ВСУ не повезло, когда они попытались проникнуть еще дальше, в районе села Сафоновка. Там вся довольно большая колонна бронеавтомобилей была подвергнута экзекуции. Они ехали, а их все подбивали друг за другом. В итоге там намолотили просто в кучу техники с очень плачевными последствиями для экипажей. Там прям совсем жесть. Показывать не буду, но эти кадры вгоняют меня в депрессию. Там люди без головы были в том числе. Короче, кадры абсолютно ужасные. Из интересной техники где-то на Курских фронтах был уничтожен БТР «Страйкер» с минным тралом. А в Сумской области удалось поразить установку «Хаймарс». Пытаясь прикрыть фланги, ВСУ не только расширялись со стороны Суджи. Кстати, там же неподалеку случился и прорыв ВСУ в Белгородскую область со стороны АПП «Колотиловка», где ранее осуществлялись эти самые обмены пленными между сторонами. И эта попытка закончилась полным провалом. Один ехавший бронеавтомобиль на полном ходу врезался в бетонные отбойники, а позже был добит. Другой ехавший «Макс-Про» поразили при помощи ПЗРК. Высадившийся десант сразу тоже попал под обстрелы. В общем, там по всем параметрам не получилось. Но опять-таки, помимо расширения своих позиций по правую сторону, ВСУ штурмовали и левый фланг, наступая на Снягость, Коренево и Кременное. В последнем населенном пункте их встретили военнослужащие Ахмат Чечня и 810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты. Там было подбито из атрофейно два бронеавтомобиля «Рошель Сенатор» с кучей полезного вооружения. Дальше на этом направлении ВСУ не прошли. Правда, засветились еще немного севернее этого места в деревне Журавли, но и там по технике прилетел «Ланцет». Конечно, одним из важнейших населенных пунктов для ВСУ является Коренево. Это единственный такой достаточно крупный ПГТ, чтобы там можно было удобно разместиться и оставить российские войска частично за рекой, а частично в мелких населенных пунктах. Но штурмовать в лоб ВСУ не получилось, даже несмотря на то, что силы были неравны, техника их была оставлена и подбита, и попытки обойти населенный пункт севера ничегошеньки не дали. Тогда ВСУ попытались атаковать с юга через лесополосы, и тоже ничего не получилось. СМИ публиковали тела украинских военных в этих лесополосах. Еще южнее находится Снягость, и туда, судя по всему, ВСУ в самом начале входили, об этом рассказывали местные жители, но они там типа пофоткались и уехали, однако повторить этот успех они не смогли. Еще по непроверенным данным, вроде как они южнее смогли зайти в село внезапно. Проблема в том, что если они не смогут наступать на этих направлениях, то ВС РФ может в случае накопления сил отрезать всех, кто есть от границы, и тогда они окажутся в гигантском котле в Курской области. Да, я знаю, что это слишком амбициозно, но нельзя этого недооценивать, и судя по всему, ВСУ в курсе таких вот возможных планов. Поэтому, как только они вторглись в пределы Курской области, то сразу объявили об эвакуации больше сотни населенных пунктов в Сумской области и ввели ограничения на передвижение на пределах 20 километрах от границ. Пока успех ВСУ на ранних этапах выглядел впечатлительно относительно продвижений, но по факту это были продвижения ради продвижения. Они просто ехали, попадали в засаду и чаще всего погибали. Я давно не помню такого количества подбитой техники, и чтобы это все происходило прям вот одномоментно. И что самое для них хреновое, так это то, что эту технику нельзя будет использовать уже нигде. Они, конечно, попытаются спасти остатки и даже утаскивают ее на ремонт, но это уже самый минимум. И что самое для них печальное, продвижение России на Донбассе не только не утихло, оно наоборот набирает все больше и больше темпы. Например, спикер 110-й мехбригады ВСУ говорит, что ситуация у них ухудшилась. Стало меньше боеприпасов, а нажим со стороны России увеличился. Причем, несмотря на то, что частично, вероятно, Россия перебрасывает какие-то ресурсы, в том числе из зоны СВО. Но какие это ресурсы, вообще не ясно. Но, видимо, такие, которые не сильно влияют на нажим в сторону Покровска. А пока со стороны Украины вроде как уже вознамерились поставить какого-то гауляйтера на оккупированных территориях. Так что смотрим, как дальше будут развиваться события.